Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. 23 июля, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Продолжаем с вами обсуждать различные темы, различные новости, инфоповоды, события. Все, в общем, обсуждаем, все, что достойно интереса. Бывает, что и недостойно интереса обсуждаем. Делимся мнениями, спорим. Обсуждаем это и по телефону, и посредством телеграм и смс-сообщений. Кстати, стоит напомнить номер смс-портала +7 925 88 88 948. Телеграм говорит МСК-бот, пишите. И телефон прямого эфира, который нам понадобится, 8 495 73 73 94 и 8. Будем обсуждать сегодня несколько тем. Конечно, как обычно, несмотря на летний период, лето у нас все-таки несколько сместилось, по крайней мере, по восприятию, да, уже вот второй месяц заканчивается, да, для многих из нас оно недавно настало, но все равно новостная повестка приносит нам много поводов различных, и мы их с вами обсуждаем. Что хотел обсудить? Ну, вы наверняка слышали и видели, и вам говорили о том, что интернет генерирует различные такие слухи, но кто-то это называет там достоверной информацией, кто-то ссылается на свои источники, когда соседка, у которой муж служит в ФСБ, который в том самом секретном отделе, где точно знают и так далее, и потом это по разным каналам вываливается либо в интернет, либо в такое бытовое общение. Но вот обсуждалось, меня тоже много спрашивают людей. Знаю ли я что-то, слышал о том, что скоро снова, как люди выражаются, карантин. Скоро опять будут вводиться там ограничительные и прочие меры. И, в общем, все скоро заново. Это в какой-то степени синхронизируется с рядом высказываний врачей, вирусологов. Вирусологи тоже очень все разные, говорят разные вещи и про вакцину, про вакцинацию, и про, соответственно, вторую волну. Вот, я вот немного разбирался в теме, что вот по поводу второй волны могу вам сказать. Как я понял, да, большинство из специалистов, ну, у нас уже такая история, да, как с юристами. Два юриста, три мнения, да, вот, похожие, да, с теми, кто высказывается по теме, они ориентируются на известные данные из большого человеческого опыта. Эти данные у человечества есть в основном, да, в сравнении с испанкой, с той самой эпидемией гриппа, которую назвали испанкой, вот у него было три волны. И поэтому они делают выводы, что вот как было тогда, примерно так может быть и сейчас. И там, соответственно, отсюда появляется прогноз второй волны. Но возвращаясь вот к слухам по поводу там, второй там, очереди, да, этих ограничительных мер, новых закрытий, там вплоть до даты конкретные называются. Я слышал и 21 сентября, в WhatsApp-чатах видел такое сообщение, да, ну вот, и еще какие-то, да, в общем, конкретные даты. В общем, психологи эту тему разбирают, она не только нас касается, конечно, это такая общемировая проблема. Поскольку ряд стран-то вводят, кстати говоря, обратно, по крайней мере, часть этих ограничений, там, больше 10, там, порядка 15 стран этим были вынуждены заняться. И это все дает почву для таких историй. Вот эти убедительнейшие какие-то версии бытия плодятся. И вот психологи это дело... Вот, вот пишет сейчас нам 323-й. С 15.09 Москву на карантин. Вот, не знаю, человек шутит или нет, но судя по капслоку, который он использует, он вполне серьезен, да. То есть это вот как раз подтверждение того, о чем я говорю. Так вот, что психологи говорят? психологи это выводят из посткарантинного такого состояния, как они это называют. И даже появился специальный термин «фого», «fear of going out», то есть «страх выйти из дома». Когда люди в силу нахождения под ограничениями, да, в дальнейшем получают такую фобию, боязнь заразиться, и она имеет такие причудливые последствия, когда изменения психики, да, откликаются на любые слухи, связанные, что это будет продолжаться вечно, и так далее, и тому подобное. 130-й пишет, если в других странах есть вторая волна, значит, и у нас будет. А пока о второй волне ни в одной стране не говорят. Говорят о том, что еще где-то не преодолена первая. И просто она вот еще продолжается, и где-то, ну, новые вспышки в рамках вот именно первой волны, да, это и мнение ВОЗ, но мы же с вами ВОЗ не слушаем, мы считаем ее дискредитирующей себя. Ну, вот мнение ВОЗ такое, тем не менее. Вот, и, собственно, продолжая про психологию, вот этот самый страх выйти из дома, он перерастает в такую причину для беспокойства, и вот эти все любые слухи на эту тему падают на благодатную почву. Конечно, это сразу возмущение среди людей, среди бизнеса, потому что бизнес-то серьезнее всего пострадал, да, там и рынок услуг, и рынок недвижимости, как принято говорить, в этой среде встал. В общем, к чему я это все? К тому, что слухи есть, там, вот даже среди наших радиослушателей это есть, вот, но эта история, она не только существует у нас, да, многие от этого страдают. И я вот сегодня смотрел интервью мэра Москвы Сергея Собянина, где он сказал две вещи. Первая вещь, что мы с вами вернулись практически вот с нашей привычной жизнью на докарантинный уровень на 90%, подревел он такую цифру. Ну, и вторую сказал важную вещь, что Москва не планирует введение никаких новых ограничений или возвращения к старым. По его мнению, он считает, что вот мы преодолели. Вот, а дальше, конечно, ну, осенью, возможно, какие-то там связанные с этим события, но он считает, что вот как только будет изобретена вакцина, точнее, оттестирована, тоже, да, отдельная тема, что сразу всех желающих вакцинируют, да, и это дополнит тот самый иммунитет, который уже есть, и, собственно, поэтому никаких этих ограничительных санитарных профилактических, кроме тех, с которыми мы живем сейчас уже ежедневно, их не будет. Вот я бы ориентировался на его слова, а не на слухи в WhatsApp-чатах, хотя вот 794-й просит, видимо, меня или, не знаю, мэра с 20.09 все-таки вводить карантин, поскольку у него 19-й день рождения. Заранее не поздравляют, но думаю, что спокойно вы его справите. Нильс пишет, не случится, если не планирует, если не случится ничего форс-мажорного. Ну, от этого, конечно, никто не застрахован. Это понятно, что всегда могут быть события, которые повлияют, да, могут повлиять. Но вот судя по тому, что сейчас известно, судя по экспертным мнениям работающих врачей, да, мне очень нравится, когда еще вот мнение врачей, да, собираешь, я читаю их достаточно много, хотя тема меня уже вот это коронавирус, честно говоря, ну, не то что утомила, да, вот, слово, наверное, радикальней стоило бы сказать, но, в общем, надоело мне это тоже обсуждать, но, тем не менее, это наша жизнь, нас касается, поэтому я вот буду иногда все-таки с вами об этом говорить, хотя, конечно, больше хочется о политических или каких-то социальных моментах. Вот Сергей Леонидович считает, что психологи — самая неадекватная профессия. Одна вчера, там дальше описание того, что с ней случилось, в общем, погибла при падении. Да я бы не сказал, что они самые неадекватные. Кстати, по профессии мы пообсуждаем тоже сегодня, это интересно. Вот, и в общем, я думаю, что ситуация, судя по сегодняшнему интервью, налаживается. Не знаю уж, на 90%, но налаживается это объективно так. Вот, и я надеюсь, что действительно никаких вот этих новых историй мы не увидим. Хотя слухи я сам читаю и в телеграм-каналах, да, все это я вижу и в WhatsApp-чатах присылаю, потому что я состою там и в нескольких группах, ну, таких с жителями, да, там и по школе старый чатик у меня там есть. И там все вот это варится, там все это обсуждается в том числе. Ну, хочу поделиться с вами свои эмоции, да, я вот в эти вещи верю, я доверяю мэру, и я думаю, что ничего не будет, и 794-й спокойно встретит день рождения. Но вот Николай, например, сравнивает это с пенсионным возрастом и изменением Конституции. И считает, что, видимо, что будет. Ну, Николай, вопрос же ваших личных убеждений, да? Я вот тоже об этом как много рассуждал и писал. Вот для вас никогда ничего хорошо не будет, вот персонально для вас. Потому что вы живете в искаженном мире, где все-все плохо. И любое событие, неважно его, негативно или позитивно окраска, просто в силу вашего восприятия для вас всегда будет негативно. Вот как в анекдоте про слепую девочку и пельмени. Может, знаете. Если не знаете, посмотрите в интернете. Вот. И это плохо. Это плохо, потому что, исходя из позиции, как я говорю иногда, да, красота она в глазах смотрящего, исходя из заведомо негативной позиции, невозможно жить нормальной, полноценной жизнью. Вы сами себе объясняете, что вот что бы ни случилось, все равно будет хуже. Вот. И из этой позиции вы сами себя лишаете то, что называется простым человеческим счастьем. В общем, по этой теме хотел с вами поделиться своей эмоцией. Думаю, что можем обсуждать уже другие. Но вот вижу несколько звонков. Давайте попробуем обсудить, если у вас есть мнение. В эфире, слушаю вас.
Добрый день, вечер, Андрей, Москва. Мне кажется, по этой теме не надо доверять ни сплетням, ни мэру, ни президенту. Они не Господь Боги, да, не люди, которые распространяют эти сплетни, не те, кто говорят, что все хорошо будет. Вот они не Господь Боги, и они не вирус. Они могут высказывать только лишь свою точку зрения, возможно, поддержанную определенным окружением их.
Ну, вы знаете, они-то все-таки поинформированнее, чем мы с вами. Они принимают управленческие решения. Они имеют доступ к данным, которые у нас нет доступа. И все-таки вот я считаю, что у них аргументация-то гораздо поглубже. Мы с вами, как обыватели, вот видим, идет человек в маске. Значит, мы от него шарахаемся, правильно?
Вы знаете, нет, это личное дело как каждого. Для меня человек, который идет в маске, в моей картине мира, это человек, который в первую очередь хочет обезопасить самого себя. Я в маске не хожу, я не считаю нужным в текущей ситуации обезопасить самого себя, только и всего. Вот это моя
я, кстати говоря, напомню и вам, и другим слушателям, и себе, наверное, тоже. Я маску-то ношу, но чаще она у меня с собой, чем на мне, да, вот.
Конечно,
покаюсь.
Конечно, то же самое. Я ее
напомню, что в теории действуют штрафы за проезд в транспорте без маски.
Я готов оплатить штрафы.
Я не готов ничего оплачивать. Я считаю, что мне должно быть.
Потому что моя зона комфорта для меня дороже, чем те деньги, которые я буду оплачивать. Только и всего.
Восхищен вашей стойкостью. Я вот, честно говоря, пасую при таких угрозах.
Ну, опять, если штрафы будут условно а-ля европейские...
Ну, почему будут? Они есть. Откройте КОАП, там написано. Нет, ну, впрочем, нет. Мы уходим от темы. Вот... XMR 4823 сообщает 5000 штраф. Да, действительно, серьезно. Вы в эфире, слушаю ваше мнение.
Здравствуйте, Гик Москва.
Здравствуйте.
Я по личным причинам уважаю нашего мэра, глубоко уважаю, очень сильно. Но так получилось, что я вырос в семье вирусологов. Сам ветеринарный врач среди медиков, патологоанатомов. Рядом с нашим домом жил великий Чумаков, который создал вакцину от полимелита. И я бы хотел все-таки услышать мнение вирусологов настоящих, а не те, которые по телевизору создают шоу.
Есть еще вирусологи, которые... Извините, что перебиваю. Есть еще вирусологи, которые создают шоу на Ютубе. Их в телевизор не пускают.
Но
и, как правило,
вирусолог.
Это два полярных мнения. Два полярных.
Уважающий себя ученый никогда не будет до популяризации сходить. Он будет говорить аргументированно на основании статей, исследований, документов. И госпожа Попова тоже немножко суховато и мало говорит что-то об этом. Поэтому хотелось бы, я вот до сих пор...
Вы знаете, могу поделиться только теми данными, которые у меня есть. Я вот с одним забыл, к сожалению, фамилию, таким пожилым уже человеком из института Гамалеи, вирусолога, да, был в эфире. И вот он сказал, что директор ему лично пообещал, что в течение месяца закончится вторая волна испытаний вакцины, и он получит, да, он будет в третьей волне, ему вакцину эту дадут. Это одно мнение. А второе мнение,
бабушка,
дослушайте меня, пожалуйста, дослушайте. Но это прекрасно, я рад и за вас, и за вашу бабушку, тем не менее, я хотел бы закончить.
Мне этого недостаточно.
Как же вы любите слушать только себя? Ну ладно, давайте я это для слушателей скажу. Так вот, а второе мнение, есть тоже сотрудник Гамалеи, но вот он известен как раз больше через телевизор. Альпштейн, по-моему, фамилия его. Он говорит, что такое массовое вакцинирование возможно в лучшем случае в 2021 году. И вот эти две информации для меня, да, они не то что противоречат, но как-то не совпадают. Я думаю, что быстро изобретут, судя по тому, что говорят. И к вакцинированию приступят быстро. Вот сегодня были уже данные от Мурашко, что в третьей вот этой части испытаний 1600 добровольцев будет. Ну, посмотрим, в общем. Да, Владислав Эдуардович спрашивает, будет ли вакцина с чипом. Я без чипа вот не готов вакцинироваться. Мне обязательно чип, чтобы вот было все. Вот, значит, зачитаю несколько сообщений. Николай считает, что это я живу в искаженном мире, а не он. И вот, и, ну, прокомментирую так, в стороне от темы, но тем не менее, постоянно это тоже возникает. Смотрите, вы вот тот самый негатив себе создаете сами, поскольку повлиять на внешние события вы никак не можете. Никакой человек не может, да, он не может там двигать планетами, менять погоду, менять правительство сам, да. Вот, он может только испытывать эмоции. Испытывая эмоции негативные, вы свой собственный мир делаете хуже и гаже, да? Если к этому относиться спокойнее и искать позитивные черты, ну, это простая вот банальная психология, прям первый уровень такой, нулевой даже. Вот, жизнь ваша, она сама по себе станет лучше. Но если вы купаетесь в этом негативе, да, испытываете там то злорадство, да, то ненависть, то праведный гнев, это все обстоятельства одной и той же эмоции, да, это страх в развитии. Да вы так и будете в нем жить. Она не поменяется к лучшему. Потому что даже если начнет происходить что-то хорошее, то вы не сможете это оценить в силу уже привычки оценивать это через призму негатива. Я вот об этом говорю, да? Вот, я стараюсь, ну, все-таки иначе смотреть на жизнь, хотя меня тоже и заносит. Владислав Эдуардович тоже хочет высокотехнологичную вакцину, тоже хочет чипироваться. Ну, вместе с вами сходим. Николай, здрасте. Чипироваться будем?
Здравствуйте, Александр. Да и так уже, куда от чипов деться. Вы знаете, я вам что скажу по поводу негатив, позитив. Как-то лучше рассчитывать на худшее, а будет лучше.
Это распространенное.
А будет худше.
А не надо
вот
рассчитывать.
Поэтому такой вот подход.
Не надо рассчитывать ни на что, да, это вот заблуждение, поскольку из наших расчетов ничего не происходит. Мы можем с вами рассчитывать все, что угодно. Жизнь, она
что
иначе
значит,
пойдет.
Что значит не надо рассчитывать? Все равно человек как-то ориентируется, какие-то, как сказать, выстраивает свои траектории.
И совершает следующую ошибку, знаете какую? Вот он эти выстраивает, да, он выстраивает там вперед, например, на 10 лет, но он не может предположить, каким он будет сам через 10 лет. Нужно ли будет ему то, что он сейчас навыстраивал? А выстраивая вот постоянно, ежедневно, да, в голове вот эти картины будущего, он лишает себя настоящего. Он не может видеть, что происходит вокруг сейчас. Он там в будущем живет, в 24-м году.
Согласен. А по поводу доверия и недоверия, то, что говорят наши руководители, понимаете, спросите у Сергея Семеновича, как он оценивает то, что произошло с такси. Вам кажется замечательно и хорошо. Все желтые, все хорошо и все официальные. Но ведь это же не так. Человек видит, тем более чиновник, то, что хочет видеть, а не то, что есть на самом деле, к сожалению.
Не имею возможности спросить у него, но я думаю, что мы с вами в эфире спросим у кого-нибудь еще на эту тему из этого ведомства.
Ладно, что спрашивать, и так знаем.
Не, загляните на сайт, это небольшой такой анонс вам. Загляните, посмотрите, полюбопытствуйте, что будет завтра у нас. Спасибо за ваш звонок. Я надеюсь, что вы мне сегодня еще позвоните. У меня там есть тема прямо под вас. О плане «Б» думать надо, считает Дмитрий Алекс. Понимаете, ну, опять же, мы уходим в психологию из новостной повестки. Думать-то, конечно, надо, но занимать свои мысли только тем ожиданием, вот, апокалиптическим, да, ожиданием скорого, неизбежного конца, да, и попытками как-то под него проложиться, а потом считать, что все равно все украдут, все равно все отнимут, все равно все умрем. И жить в этом ежедневно, вот, купаясь в негативе, это невозможно. Это невозможно, да, это загонять себя вот в ту самую черноту, да. Это заканчивается срывом, это заканчивается теми самыми бесконечными стрессами и депрессиями, которые, ну, тоже только ленивый не обсуждает. Хотя на самом деле, да, депрессия, да, это тяжелое клиническое заболевание. И то, что обыватели называют депрессией, это, ну, скажем так, плохое настроение еще не депрессия. Оно имеет там четкие физиологические симптомы. Ладно, думаю, что стоит приходить к следующим новостям. Мы основное, в общем, проговорили, я своими мыслями поделился. Ну, хотя давайте еще возьму пару звонков. В эфире, слушаю вас.
Добрый день.
Здрасте.
Вспоминается на эту тему просто детский анекдот про гипнотизера, который едет в автобусе, и которому очень нужно по большому в туалет. Вот он вначале внушает себе, что доедет, а потом уже внушает себе, что надо не волноваться, уже все произошло.
Но поясните мысль-то. Анекдот смешной, правда.
Ну, у нас в стране так как есть.
Вы боитесь не доехать или с вами уже произошло?
Не, я думаю, что произойдет в стране, но я не жду этого ни в коем случае. Я надеюсь, что как бы, может, как-то Бог милует, но надо готовиться.
Но мы же все равно едем, выйти-то нельзя. То есть я думаю, что нужно не переживать просто по этому вопросу. Будет, как будет. Знаете, есть такая православная максима, что делай, что должен, и будь, что будет. Да? А есть такая латинская максима, как carpe diem, то есть лови день, да, живи настоящим. Все об этом, да, пишут много раз, но, как правило, такие простые азбучные истины, они людям... Вот самое простое, да, почему-то сложно понять. То есть люди готовы погружаться в какие-то сложные концепции, там, политические, идеологические. Вот, но какие-то простые вещи, вот, только личным опытом. Поэтому можно сколько раз говорить себе даже. Я буду жить настоящим, буду строить планы на сегодняшний день, чтобы его хорошо прожить, чтобы получить от него какие-то эмоции. Я буду стойко воспринимать тяготы там, дня, да, но по итогу-то мы все равно думаем, через год. Вот через год, когда я стану миллиардером, тогда заживу. То есть понятно, что я не стану миллиардером никак в жизни, да. Но, тем не менее, какая-то заблуждение, надежда, что вот сейчас, если пойдет все по цепочке, которую, как там выразился наш слушатель, я прострою, то, конечно, меня ждет там богатство и успех. Ну, не ждет. Давайте жить сегодняшним днем. Что завтра? Может быть, завтра он на нас нападут, не знаю, кто-нибудь, инопланетяне. Вот. Поэтому это сложно жить в текущем моменте, но я крайне рекомендую попробовать на этом сосредоточиться. Может быть, у кого-то получится. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Извините, пожалуйста, мне не трудно было дозвониться, когда обсуждали вторую волну коронавируса. Я считаю, все-таки нужно сказать следующее. Напрасно вы расслабляете людей, говоря о том, что, по вашему убеждению, скорее всего, ее не будет, потому что вы ссылаетесь на то, что сказал Собянин. Дело все в том, что простая логика подсказывает следующее. 3 месяца карантина обеспечивало то, что в Москве много миллионов людей не имели контактов с этим вирусом, поэтому никакого общего иммунитета не вырабатывалось. А вот сейчас, когда началась общая расслабуха, вот как раз и начнется проявляться то, что проявилось...
Я понял вашу тревогу, мы о ней тоже говорили, что могу сказать. Было бы оно так, было бы оно все так, как вы говорите, да, вот простая логика вам подсказывает. А есть еще данные о тестировании, потому что много людей... Да, преодолевает вот этот страх выйти из дома, да, и прочие другие страхи, и сдают анализы, и вот мнения все об иммунитете, о количестве там перенесших это бессимптомно и так далее, не строятся на статистике, исходя из тестирования. Кстати говоря, в Москве сейчас бесплатно может протестироваться любой, в том числе и ПЦР. И вот, насколько я знаю, 50 тысяч людей, да, выразили такое желание, тоже цифра сегодня, говорил мэр. В общем, ладно, с этой темой, я думаю, что все. После выпуска новостей продолжим с другими. Оставайтесь на линии, а сейчас выпуск новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Продолжаем обсуждать немного о дорожной ситуации. 7 баллов сейчас. Это больше, чем вчера. Ситуация сложная, если вы движетесь из центра, да, имейте в виду, что с кольцами все не очень, Рублевка традиционно, ну, и в куски на МКАДе, да, там, где обычно все тоже не очень хорошо, вот, но в целом достаточно такая типичная для вечера ситуация, хотя вот мне казалось, что сегодня должно быть полегче, но это, видимо, моя какая-то неподтвержденная ничем эмоция. Аварий не так много, как вчера, как позавчера, но все равно они есть, аккуратней. Имейте в виду, что много затруднений, особенно вот на трешке я вижу, да, штук 6, наверное, по кругу аварий, что, собственно, вызывает ряд затруднений. Вот. Двигайтесь аккуратней, выбирайте маршруты объезда, как принято говорить. Давайте к другим темам.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Натолкнулся на несколько исследований и решил их с вами обсудить, поскольку таких серьезных, каких-то таких мощных новостных историй нет. Все в развитии, все в процессе, то, что было. Единственное, там Трамп выложил картинку, тоже сегодня ее много обсуждали, что не нравится ему, как Майдан был, да, вот он Майданом угрожает Соединенным Штатам, предлагая голосовать за него как за стабильность, а то будет Майдан. Но это тоже не тема, а так просто забавный эпизод, сами приняли участие, теперь самим не нравится. Ну, правда, это не к Трампу, конечно. Там другой товарищ участвовал, его конкурент. Что хотел с вами обсудить? Тема широкая такая, большая. Сразу несколько исследований на эту тему нашлись. Исследования как и такие серьезные, репрезентативные, так и исследования в телеграм-каналах. В телеграм-каналах голосования не защищены от накруток, да, поэтому они не очень репрезентативны. Тем не менее, данные совпадают, поэтому давайте поговорим. Тема касается профессий. Какие у нас профессии уважаемые, а какие неуважаемые? Был опрос исследовательской службы «Рынок занятости работы в России» по этому моменту. Опрашивали молодежь, поскольку да, у них будущее все впереди, да, и было интересно, как же они видят свое будущее, в чем оно для них выражается. Ну вот сейчас опрос свежий, первые две строчки заняли врачи и волонтеры, хотя волонтер это, в общем, не профессия, но вот молодежь отвечает так, она так воспринимает жизнь. Вот, но меня как бы приковало внимание как раз история, связанная с неуважаемыми профессиями, постыдными, как это сформулировано в вопросе, по мнению молодых людей. Давайте попробуем по этому вопросу наше мнение выяснить. Хотя тут вариантов ответа больше, чем три. Я попробую несколько объединить. Итак, как вы считаете, какая профессия, может считаться неуважаемой, там, постыдной, как угодно? Соответственно, пункт первый, 134-21-35, это дворники и сотрудники ЖКХ. Пункт второй, 134-21-36, это таксисты. Пункт третий, 134-21-37, это охранники ЧОПов. Там есть еще, конечно, и строители, и работяги, и продавцы в магазинах, но они все с отставанием по показателям от этих первых трех, поэтому я вот на них сосредоточился и хочу бы ваше мнение тоже по этому вопросу узнать. Значит, что я думаю вообще, да, необходимо мою позицию сказать. Я считаю, что большинство проблем нашего общества внутри из-за того, что мы еще профессии можем как-то делить на хорошие и плохие. Я считаю, что любой труд должен быть уважаемым, он требует уважения и оплаты. И не, вот та самая позиция «я банкир, ты официант», когда у людей возникает какое-то сразу такое многоуровневое противоречие, причем оно с обоих сторон возникает, вот, это ошибка, это баг, да, как говорят программисты в нашем обществе. И я вам как-то рассказывал про свой опыт нахождения в Польше. И, собственно, меня вот это поразило в обществе. Я долго думал, почему-то у них вот так. У них нет разницы, кто ты. Они все общаются достаточно свободно и на одном уровне. И Но мне потом вывод в голову пришел, почему так. Но вот это поразило, что у них вот этих социальных страт таких, социальных различий, да, они не видят. Ну да, кто-то банкир, кто-то там, министр. А кто-то официант. Ну, это и так получилось, и вопросы личного выбора, да, но вот у них этого нет. И я вот все думал, хорошо бы и нам научиться так же. И думал, какие же корни, почему так? И мне, ну, вот пришла такая мысль, да, тоже из опыта, потому что они в детстве, несмотря на свои там личные убеждения, они все равно встречаются по выходным в одном и том же месте. Поскольку страна не очень большая, все так или иначе, ну, по крайней мере, соседи друг друга знают, они в костеле встречаются из детства, да, и поэтому вот этих таких социальных острых разногласий, этих разрывов, по крайней мере, эмоциональных, разрывов в доходах там бывают колоссальные, не возникает. И то, что у нас принято называть понтами, да, там, выражаемые в золоте, там, автомобилях шикарных, там тоже выражено это совсем не так. Вот, ну вот я своим соображением поделился, я считаю, что это недопустимо делить на... Уважаемые, неуважаемые, но тем не менее это есть. Это в нашем обществе есть, и опросы показывают. Вот были дополнительные тоже предыдущие опросы, да, вот он был сформулирован так. Социологи спросили, за какие профессии родителей молодым людям было бы стыдно. 42% к чести молодых людей сказали, да ни за какие, неважно. А остальные процентики распределились. Продавцы, таксисты, ЖКХ, строители и работяги. Ну, это вопрос, конечно, и к родителям, и к молодежи, но, тем не менее, вот такая статистика. В телеграм-каналах сегодня тоже это обсуждалось. И вот профессия для неудачников, там было сформулировано так. И опять же мы видим дворник, работник ЖКХ, строитель, таксист, рабочий у станка, продавец в магазине, грузчик, охранник из ЧОП. Я, честно говоря, вот не понимаю, почему охранник из ЧОП привлекает такое внимание людей, однако... Вот по всем опросам, 41% по этому опросу охранник из ЧОП взял первое место. 16% считают, что неудачная профессия — это таксист, 8% дворник, работник ЖКХ, 1% это стройка, 5% продавцы, 9% грузчики. Я, кстати, сам в юности подрабатывал грузчиками, вообще не вижу ничего предосудительного. Вот, 28% говорят, что никакой из перечисленных, еще какая-то другая. Ну и 7% считают, что все перечисленные профессии, они не могут считаться достойными. Рабочих у станка не посчитал неудачной профессией никто. В прошлом году молодежь, рожденная после 81 года, хотя это, в общем, не очень, наверное, молодежь, хотя по новому закону уже молодежь, да. Были такие профессии, которыми им не хотелось заниматься. Это оператор колл-центра, офисный клерк, продавец-консультант, любая рабочая профессия, таксист опять, грузчик, разнорабочий, дворник, ну и так далее. В общем, такие вот у нас отношения по профессии. Николай пропоминает мне мои слова, что я бросил ему, видимо, в лицо обвинение, что он таксист. Не помню контекст, да, возможно, сознаю, такое было. Значит, ну, давайте обсудим с вами. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94 и 8 лимузин вы в эфире. Алло. Алло, здрасте. Алло. И в ответ тишина. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, меня зовут Виктория. Вы знаете, никакие из перечисленных вами профессий я бы не сочла вот неуважаемые. Единственное, что вот профессия, по моему мнению, которая недостойна уважения, это, наверное, проституция, это первое. А второе, вы знаете, помните, в начале 90-х были люди, которые впаривали всякие товары, какие-то медицинские услуги, какой-то Гербалайф, а вот этот сетевой...
Новая канадская компания объявила распродажу, и вам повезло, да, вот это вот все.
Да. Просто, вы знаете, вот впаривать людям, особенно пожилым, которые не ориентируются как бы не в стоимости.
Ну да, давайте все-таки обсуждать профессии, поскольку непроведенный вами рынок секс-услуг, не вот эти вот граждане, это не профессия все-таки, это в другой области лежит.
А то, что вы перечислили, вполне... вполне уважаемое, и почему бы и нет, но человек работает таксистом, что здесь такого?
А как вы считаете, почему молодежь так считает? Почему она для себя считает это неудачным выбором, скажем так?
Вы знаете, трудно сказать, потому что, наверное, на этих профессиях не удается очень быстро и скоро заработать достаточное количество денег. Наверное, среди молодежи уважаемые только те, которые в кратчайшее время можно достичь какого-то...
Я понял, обогащение моментально.
Да.
Спасибо за вашу позицию, на это тоже есть ответ, тоже мне. Но сначала обсудим первую часть нашего марлезонского балета, если так можно выразиться. Лимузин, здравствуйте еще раз.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здрасте, Лимузин, да. Меня слышно?
Да, слышно прекрасно.
Смотрите, я думаю, что стыдных профессий, ну, в принципе, нет, есть стыдные люди.
276-й в нашем СМС-сообщении считает, что самая позорная профессия — это радиоведущий, говорит Москва.
Какой ужас. Я учусь как раз сейчас в школе на телерадиоведущего. Так, по секрету вам скажу.
В ГИТРе?
Дело не в этом. Понимаете, в чем дело? Работать, в принципе, уже хорошо. Просто не у всех папа генерал, соответственно, не все станут генералами. Вот, а по поводу каких-то профессий, которые вроде на первый взгляд не престижны, ну, не знаю, есть такие, например, какие-нибудь там каменщики, которые кладут какие-то эксклюзивные там камины, например. Так к нему очередь стоит из богатых людей, и все с ним за руку здороваются и с уважением относятся. Я сам лично видел. Это как просто вариант.
Ну, вот как вы считаете? Ну, смотрите, есть же у нас в менталитете вот это, что какие-то профессии мы считаем, ну, профессии бездельников. Вот в нашем, кстати, эфире звучала неоднократно такая претензия по отношению к юристам, что вот, мол, наплодили бездельников, сидят, ничего не делают. Ну, тоже спорная позиция, тем не менее, была озвучена. Я к чему? У нас есть вот это, что как мы делим, что вот человек занимается, не знаю, например, делает мебель, ну, что это такое? Вот банкир гораздо лучше. Как нам это изжить?
Банкир гораздо лучше. Ну, понимаете, не знаю, как изжить, это вопрос воспитания. Видел достаточно много богатых, очень богатых людей, и, как правило, они очень хорошо воспитаны. И если ты профессионал в своем деле, вот как я сейчас, например, водитель, они относятся с уважением и разговаривают на «вы». Вот. Если они видят, что ты шаляй-валяй, соответственно, отношение такое, и работать ты с ними не будешь. А то зарплата и все остальное. Так что не знаю, что значит престиж. Престижно, конечно, наверное, быть руководителем, но это нужно уметь, этому нужно учиться, это нужен жизненный опыт и так далее. Вот, к этому надо стремиться с юности. То есть, смотря какую цель себе человек поставил. Я-то просто, ну, мое поколение заставило с 90-е, когда было непонятно, что надо делать и какие приоритеты. То ли бандитом становиться, то ли непонятно кем. Вот. А сейчас более-менее вроде как, ну, какие-то такие вот векторы развития своего можно немножко предугадать на будущее. Ну, не знаю, на какое будущее, но на 5-10, допустим, лет. Пока тебе там 18, 19, 20, то есть как бы...
Ну, вы знаете, мне кажется, 18-19 сложно что-то предугадать, потому что в голове совсем иное, мне кажется.
Нет, имеется в виду, к чему стремиться, можно себе вектор развития наметить какой-то. Понятное дело, что это может все измениться внезапно. Но главное, чтобы человек куда-то стремился, потому что вот эти вот пристроенными мамами, папами офисные там планктон вот этот, который никуда не стремится и просто просиживает штаны, он, соответственно, и закончит так же. У меня есть одноклассники, которым 44-45, у мамы на шее сидят, понимаете? Ну как это вот?
Ну, может, у них такая профессия. Спасибо за ваше мнение. Сейчас перейдем к звонкам. Зачитаю несколько сообщений, потому что много написали. Напомню, у нас идет голосование. Голосующих что-то немного. Видимо, как-то вот летом у нас непопулярно. Который день это встречаю. Значит, какую профессию вы считаете, ну, для себя неприемлемой? Да, вот у меня язык сложно поворачивается, называть их постыдными или, как тут было сказано в вопросе, неуважаемыми. Соответственно, 134-21-35 дворник, работник ЖКХ, 134-21-36 таксист, 134-21-37 охранник ЧОП. Это топы, я беру пункты из других опросов, это не я придумал. Если кто-то работает по этим профессиям, не обижайтесь. Сейчас один звонок, и я зачитаю ответы. Николай, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр. Ну, я вас на самом деле простил за то, что вы в сердцах, вы не переживайте.
Аминь.
Вот. А по поводу таксиста, вы знаете, она чем, в общем-то, вот для меня привлекательна? И опять же, не профессия, а деятельность. потому что у меня нет работодателя, я сам индивидуальный предприниматель и все. Я каждый день ощущаю результат сделанного. То есть вы, грубо говоря, приехали на такси дома, жив-здоров, все хорошо, и это есть результат. И такой результат, в общем-то, он кратный, то есть помножен на много раз. Я до этого работал в госкорпорации, вот до 2012 года ушел. Была иллюзия этого результата, но вместе с тем осознание, что этот результат никому совсем не нужен.
Востребованность это называется, это называется ощущение востребованности.
Не востребованность, это результат. То есть ты сделал, и сделал его хорошо. Правильно вы сказали, делай, что должен, и будет, как будет. Вот оно вот такое вот мировоззрение.
Возвращаясь к вопросу, вот. Для вас есть какие-то профессии, которые вам кажутся не очень, скажем так?
Есть.
Клерк, радиоведущий.
Адвокат. Я не знаю, как можно быть адвокатом, то есть... защищать человека, которому ты имеешь явно отрицательное...
Неприязнь.
Вот. Те люди, которые нет результата действий, они сидят, они получили зарплату, им очень хорошо.
Как всё. Высоцкий,
Результата нет.
Помните, Высоцкий пел? Сидите там, говорит, умножаете молекулы на атомы, да? Тоже же результат.
Знаете, молекулы на атомы я наумножался. Тоже, понимаете? Но опять же, в нашей российской реализации, я, к сожалению, в советской не удалось поработать в таком полном. Я учился в советской в институте, в школе. Кстати, учась в институте, заканчивал я МИФИМ при исследовании для одного из крупных компаний, таких столпов, Силиконовой долины, Кремниевой долины. Вот, и далеко это не Apple. И когда мне говорят, что Кремниевая долина, вот эти IT-гиганты, которые, знаете, мне смешно становится.
Но, тем не менее, вы считаете, что адвокат — предосудительная деятельность?
Ну, вот я для меня, непонятно, как можно вот... внутри, входить в свою совесть, свое отношение к этому и делать эту деятельность.
Я понял, спасибо за ваше мнение. Продолжаем обсуждать, зачитаю все-таки несколько сообщений. Стратегический инвестор пишет: «Никогда не думал, что придется работать в колхозе, но пришло время и стал директором совхоза, так что ничего нельзя гарантировать». Несколько слушателей, Николай и Мастер, цитируют известное... стихотворение Джанни Родари «Чем пахнут ремесла». 022-й юмористически пишет в сообщениях, что вот ассенизатор все уважают, но разговаривать стараются по ветру. 118-й. Беда в том, что происходит обесценивание профессии. Когда за рулем такси случайный товарищ из Азии, а таких много, от чего появится к таксистам уважение? Но я считаю, что вот этими стереотипами тоже недопустимо жить. Вы же к нему... обращаетесь как к специалисту по перевозке, он должен вас довести быстро, комфортно и так далее. Если он это исполняет, какие проблемы-то? Это не вопрос его профессиональных качеств. Продавец наркотиков – самая худшая работа. Мы все-таки по профессии, это не профессия. Катерина пишет: «Я юрист, и мы точно не бездельники. Каждый день переработки, а сколько потрачено нервов». Мы говорим об эмоциональных ощущениях. Да, вот о эмоциональных ощущениях в данном случае молодежи, которая вот по пунктам расписала, кем она не собирается быть. Да, это отдельный вопрос, еще возьмут ли ее туда, куда она хочет. Вот Валерий считает: ученые — позор России, только пилят госбабло, умножают молекулы на атомы. Тоже мнение. А картошку руками никто не собирает, да? Антон пишет: «Мне 33, работаю в ритуальной сфере, 16 лет. Я гравер по камню, делаю надписи и рисунки на камне. Раньше уважали, часто благодарили, а сейчас спасибо не говорят. Стеснялся раньше говорить о своей профессии, а потом наоборот». Мусорщик, те, кто мусор вывозит. Хотя, опять же, вопрос денег в любой профессии в наше время. Будут 100 тысяч, допустим, дворникам платить, многие пойдут же. Контролер в электричке, пишут. Коллектор. Так, что еще? Все зависит от менталитета. Мне уже далеко не 20. Если бы я родилась в семье рабочего, может быть, и уважала эти профессии. Но я родилась в семье ученых. Все были доктора наук, а папа высокопоставленный военный. Мне бы не хотелось родиться в семье рабочего, пишет нам Катя. Вы знаете, Катя, тут вопрос-то не в вашем личном состоянии, в вашем опыте. Ну вот, допустим, у меня руки растут из плеч, да, это факт. Но часть там каких-то вещей я не умею делать. И я с уважением отношусь к людям, которые это умеют делать. И делают это, да, по моему обращению, по моей просьбе. Это не делает их хуже, как людей, да, это не делает их профессию хуже. Вот, ну, неважно там, кто где и как родился. Книгу переворошив, намотай себе на ус. Все работы хороши, выбирай на вкус. Маяковский В. Нам цитирует тоже. Вот, говорит, постыдная работа, эвакуаторщик. Кстати говоря, тоже тема такая для обсуждения. Вот, есть общее мнение, даже там, по-моему, такой слух обсуждался, что у них есть кодекс поведения, им запрещено там из машины выходить, ну, потому что могут к ним отнестись несколько несправедливо. Что вот как человек, он же сам водитель, да, как он может так подъезжать, увозить машину, да, вот негатив такой, действительно. Но человек сам-то себе объясняет, он же на работе, это же его работа. Тоже я не вижу проблем, он же не сам это придумал, да. Он устроился на работу. В нашем доме жила княгиня, которая, когда нужно было, работала уборщицей и не стеснялась этого. Вопрос уважения и неуважения актуализируется в момент оценки и оплаты услуг другого человека. Большинство современной молодежи свой труд ценит выше чужого. Николай нам пишет. Вы знаете, Николай, а вот есть такое мнение, что большинство молодежи не очень занято в каком-то продуктивном или даже не очень продуктивном труде. Они не знают, что такое работа, вот в том смысле, в котором мы знаем. У меня очень много разного опыта работы связано за плечами. Один звонок перед новостями. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Лимонадный Джо.
Слушаю
вас. Я могу рассказать, как в советское время, какие профессии компрометировали кандидата на работу в контору. Он автоматически даже не рассматривался, если близкие родственники.
Ну, давайте коротенечко.
Это сотрудники торговли советской, таксисты и сотрудники милиции. Кандидат на работу в КГБ не мог туда поступить, если его близкие родственники не работали в этих структурах.
Но вопреки западным слухам, у нас же не вся страна работала в КГБ. Все-таки это специфическая деятельность.
Ну, а как это опровергает мой тезис?
Я говорю о том, что это не делает эти профессии недостойными. Или какими-то там, ну, еще постыдными, неуважаемыми.
Ну, считалось, что советская торговля — это... Брали взятки, таксисты были же, тогда не было частных таксистов, были государственные такси, значит, это чаевые. Это тоже не красило кандидата, когда его родственники работали в такой структуре, официанты брали чаевые.
А к милиционерам-то как? Ну, хотя у них там ведомственная война, она, по-моему, и сейчас, да, существует.
Ну, потому что поставили на контрразведное обеспечение в свое время подразделение МВД, это было, по-моему, при Федорчуке еще. Слишком много было там проблем. Прищелкивали.
Спасибо. Вот. Спасибо за вашу историю. Стратегический инвестор пишет. Самые постыдные профессии — это журналист, строитель и продавец мебели. Заметьте, что проституток в этом списке нет. Был телевизионщиком, пишет 692-й. Режиссером, журналистом, стал ритуальным агентом. Не бомжом же быть. Ну, действительно. Я думаю, что... С этой темы мы еще продолжим, она глубже, чем кажется на первый взгляд, и вернемся к ней после выпуска новостей. Ситуация на дорогах не становится лучше, аккуратнее, пожалуйста, всем желаю доехать до точки назначения. Новости на радиостанции.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05 в Москве. 23 июля, четверг. Продолжаем в программе «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва» обсуждать с вами разные темы, новости, события и так далее. Перед выпуском новостей мы с вами начали обсуждать тему. Она мною взята из ряда проведенных опросов среди молодежи на тему уважаемых и неуважаемых молодежью профессий. По этим опросам оказалось, что молодежь считает постыдными, неуважаемыми профессиями. Ряд таких достаточно обычных и популярных. Таких людей много с таким видом занятости профессии. Таких, как дворники, работники ЖКХ, таксисты, продавцы. А в самом, там, в лидерстве, с отрывом, причем с отрывом серьезным, охранники ЧОП лидируют. Я на эту тему открыл голосование с похожими категориями, но что-то оно вот совсем непопулярно. Который раз, который день подряд уже наше голосование не вызывает интереса. Ну, возможно, и нам стоит пореже к нему прибегать, чтобы это не надоедало, да, только по каким-то резонансным вопросам. Тем не менее, поскольку оно идет, я озвучу варианты ответа. 134, да, значит, вопрос, какие профессии вам кажутся, ну, самыми неприемлемыми, да, там, для вас или вообще? 134-21-35, дворник, сотрудник ЖКХ, 134-21-36, это таксист, и 134-21-37, это охранник ЧОП. Я, честно говоря, не очень понимаю, чем отличается охранник ЧОП от охранника не ЧОП, но вот тут прямо уточнено, да, и это не в одном опросе так. Я напомню, что назывались ранее в качестве неудачных профессий оператор колл-центра, офисный клерк, продавец-консультант. Это особенно мило, да, это те люди, которые подходят и говорят, чем вам помочь, вы что-то ищете. Значит, рабочие профессии, молодежь тоже не очень к ним хорошо относится, грузчики, разнорабочие, ну и вот примерно такой список. Продолжаем с вами обсуждать. В эфире, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Я вот, знаете, хочу сказать, что с одной стороны нет плохих профессий, ну, конечно, с одной оговоркой. Вот, знаете, товарищи, которые звонят, там пытаются продать билеты в театр или вот какие-то такие.
Но это не профессия, это занятость. Как вот, знаете, звонят в дверь и предлагают вам уникальную какую-нибудь штуку за много денег, которая вас лично спасет от всего, и она почти бесплатна, и там пенсионеры отдают последние деньги. Это жульничество. То же самое и билеты по телефону.
С такой же точки зрения можно сказать, что и охранник ЧОП — это не профессия. Он же не получает никакого образования. Он отслужил в армии, и все, как бы.
Он лицензию получает, какое-то проходит обучение, насколько мне кажется.
Ну, это минимальное, мне кажется, обучение. А так я хочу сказать, что вот я сам, ну, достаточно молодой, мне сколько, 31 год, да. И несмотря на то, что у меня сейчас офисная работа, я наоборот считаю, что рабочие профессии довольно-таки заманчивые, и сам хотел бы чем-нибудь таким заниматься вот в будущем.
Позиция понятна, спасибо, что позвонили. Вот Дмитрий считает, что молодежь у нас гонима властью в первую очередь, так как в основной массе своей оппозиционной и не смотрит телевизор. Ну, люблю обобщающие выводы, вы знаете это. Вот, но я с вами не согласен, потому что это очень узкий взгляд. Василий считает, что не все продажи билетов в театр по телефону жульничество, а студенты продают билеты на свои. Не сталкивался. Валерий считает, что топ-профессия, видимо, для молодежи — это блогер, ютубер, тиктокер и тому подобное. Это тоже не профессия. Хотя, наверное, да, как вот они работают, там же целые такие редакции, больше, чем в СМИ обслуживают там одну там звезду, одного там ютубера, да, там, или блогера, инстаграмщицу, то, наверное, уже даже и профессия. Эвакуаторщики вызывают много эмоции у наших слушателей, и полицейские, кстати, тоже. Вот, на мой взгляд, ну, несправедливо. Люди же тоже работают, но и такая работа нужна. Профессия таксиста имеет низкую ценность в силу того, что по факту на месте таксиста может быть любой после короткой подготовки. Так же, как на месте дворника и осенизатора. Написано романтически от слова «осень», осенизатор. Не надо несколько лет учиться и десятилетиями подниматься по карьерной лестнице. Ну, тоже мнение. В эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте. Это Владимир. Вы знаете, вот для меня вот самая, ну, как бы, неуважаемая профессия, ну, это ростовщичество. Ну, допустим, тоже как бы неприязненно то, что, ну, как в советское время считалось, преступление, там, спекуляции, так сказать, ну и прочее. Но я понимаю, что люди как бы не от хорошей жизни, собственно говоря, вынуждены этим заниматься, потому что как бы сотни там тысяч предприятий закрыты, поэтому надо как-то выживать в этом мире, соответственно, и заниматься такими профессиями. Ну вот тоже, конечно, вот, можно назвать профессией, допустим, ну вот добыча и вывоз, ну, за рубеж наших ресурсов, так сказать, как бы тоже который принадлежал всему народу, так сказать, и пользуется единицей.
Мы вот со слушателем Валерием ждем оба с таким... От вас, когда вы начнете нам рассказывать про КПРФ? КПРФ — это профессия или что это?
Вы знаете, я вот, конечно, не вызывает уважения те, ну, это политологи, так сказать, журналисты, одна из древнейших профессий, ну, вот это политическая проституция в том числе, так сказать. Ну, и женщин, конечно, больше вызывает уважение, которые занимаются вот этой проституцией, потому что тоже как бы не от хорошей жизни вынуждены, собственно говоря, заниматься.
А что же вы не занимаетесь социальной гигиеной и слушаете продукт, который эти люди вам предлагают?
Ну, вы знаете, вот, конечно, я в какой-то степени благодарен то, что у вас интерактив. Вот я, есть возможность...
Да, можете меня проституткой назвать, прямо вот, что называется, в лицо, да, это приятно.
Как-то донести как-то объективно какую-то...
И в чем же ваша тут объективность, скажите, какая?
Ну, в том, что, как бы, ну, профессии, которые вот вызывают уважение, ну, многих нет возможности работать, потому что предприятия многие закрыты, и поэтому...
То есть человек должен работать только на предприятии, вы считаете?
Ну...
Журналистов быть не должно, политологов быть не должно, правильно я вас понимаю?
Они должны, но они...
А можно спросить, а вы-то кем работаете сами, кем трудитесь, каким человеком труда?
Вы знаете, так все как бы обстоятельств так получилось, что я вынужден работать на земле, вот, так сказать, ну, как бы живут на, ну, животных, так сказать, вот этих там скотину. Но как бы смысла, то есть толку тоже нет никакого.
Сколько почему нет? Вы просто не любите свою работу. Вот это на самом деле самая большая трагедия. Хотел об этом тоже поговорить отдельно. Ведь проблема не в том, чем человек занимается, а в том, как он к этому относится. Если он недоволен тем, что делает, если этому не приносит, ну, простых вот каких-то эмоций позитивных, вот, то он, конечно, и других начинает оценивать по своей линеечке, по своей. Вот делает он плохо, ему не нравится, это надоело все 300 раз. И смотрит, вот сидит какая-то сволочь и занимается вообще какой-то фигней. Хотя бы вот я занимаюсь этим, пусть плохо, там... с трагическими усилиями, но это-то вообще... И это вот тоже от неудовлетворенности собой. Тоже вопрос психологии. Что-то мы сегодня про психологию. Мастера на дом, типа стеклопакеты и компьютерные, вызывают возмущение. Вы знаете, мы... Вот много тут пишут, это типы занятости, которые не являются профессией. Вот для того, чтобы людей обманывать там особым образом, да, не нужно учиться, да. То есть, ну, нужно иметь какой-то навык, но этот навык, он, ну, не связан, да, с профессией, это не профессия. Но давайте все-таки говорить о профессиях, а не о способах, которыми люди добывают деньги. Я был в одном из регионов нашей страны, и там вот работать, ну, среди молодежи, вы знаете, вообще не так. Не, они, конечно, большинство работают, но считается, что вот жизнь сложилась, когда... Никто не работает, не, все устроены. Устроены, в смысле, работать не нужно, есть какая-то занятость, но это не работа, да? Вот, я говорю, откуда же вы, как вы думаете жить-то? Где вот деньги брать, как чего? Надо крутиться, мне сказали, да, вот это крутиться меня восхитило. Вы в эфире, слушаю вас. Что-то показалось мне. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Александр, Эдуард, Москва. Знаете, как-то вот недавно ваш предшественник, да, Михаил, вел передачу, и был главный ваш редактор, да, в студии. И вот они поднимали там вопрос, но не буду говорить, какой это, не суть важно, да. Я дозвонился, и как бы, ну, может быть, я там, ну, язвительно что-то сказал, ну, и главред ваш меня спрашивает, а кем вы работаете в данный момент? Я говорю, вы знаете, я сижу за рулем такси. Он мне сказал, а, да вы просто неудачник, поэтому вы так и отвечаете.
Ну, вы знаете, давайте позволим друг другу эмоциональную реакцию. Я вам тоже Николая обругал за то, что он таксист.
Не-не-не, я не обиделся, да, боже упаси, я как бы довольно-таки обеспеченный человек, да, просто я сейчас в силу того, что просто нечего делать, да, вот этим занимаюсь, да. А по большому счету профессию-то таксиста убили, вот, ну, агрегаторы те же самые, да, то, что людей берут на работу, да, их нигде не обучают. Он вчера на Ишаке скакал, сегодня он за рулем такси ездит по Москве. Он элементарно, он не то, что города не знает, он языка не знает. Он возит людей.
Но это то, действительно Александр... вопрос, это же вопрос не к нему лично, это вопрос к сервису.
Это не к нему лично.
К тому, кто установил эти правила, но мы тоже обсуждали.
Правила все-таки, у нас правила устанавливает не сервис, у нас все-таки есть какие-то законы, которые надо соблюдать.
У нас где в законе прописано к требованию к таксисту, можете мне показать?
Нет, у нас требования записаны не к таксистам, у нас требования записаны к людям, которые организовывают какую-то трудовую деятельность.
Не очень понимаю, как это связано с конкретным таксистом и качеством оказываемых услуг.
Не, но их, по идее, не должны таких людей брать на работу, потому что они несут опасность или нет, или как бы вы со мной не согласны.
Человек, вы знаете, который,
неизвестно, где права получил.
В таких случаях принято ссылаться на цитату из Маркса, что капитал пойдет на любое преступление ради 300% прибыли. Я не во всем солидарен с ним, но вот здесь ситуация. Мне кажется, это вопрос денег.
Не-не-не, это вопрос к агрегаторам, конечно. Но вы знаете, есть, конечно, я не буду сейчас рекламировать, да, кто лучше, кто хуже, да, это все-таки ни к чему. Но есть агрегаторы, которые более-менее придерживаются каких-то правил, да, но самый наш популярный агрегатор, он на эти правила на все начихал.
Ну, мы это тоже обсуждали много раз, моя позиция известна. Я вот вам лучше зачитаю, что нам пишет наш слушатель в Телеграм. Он говорит, все профессиональные таксисты очень любят возить в аэропорт за 3000. А вот гадкие агрегаторы их погубили, которые возят дешевле, да? Но тоже позиция. С точки зрения пассажира она справедливая.
Есть все-таки с точки зрения пассажира, я согласен, но понимаете, люди, вот бизнес агрегатора, да, он основан на жадности.
Все понимаю, обсуждали много раз, давайте не будем в очередной раз, обязательно еще обсудим. Я все-таки жду принятия закона, чтобы обсудить как следует решение этой проблемы. Я надеюсь, я дождусь хотя бы на осенней сессии Госдумы. Мы вернемся к такси обязательно, я вам обещаю. Но сегодня мы обсуждаем отношение к профессиям. Здравствуйте, в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер. Я служил в милиции. И в милиции в наше время, во всех случаях, начиналось еще советское, говорило так, что милиционер — это не профессия, это состояние души. А профессия, ну вот политолог, честно говоря, я не могу понять этой профессии. Журналист могу, который лазит, ищет, проводит какие-то...
Это называется корреспондент. То, что вы описываете.
Корреспондент, хорошо. Журналист, который пытается то, что корреспондент накопал, донести грамотным языком, да либо все. А вот политолог, который сидит и рассуждает, вот что политолог сделал в жизни для людей? Вот для меня профессия — это то, что кто-то сделал для людей.
Вам я много людей скажут, а что сделал, например, для людей милиционер? Кроме как штрафовать их.
Нет, легко.
Подбрасывать там, все вот это, знаете, этот набор обвинений.
Служба изъял 20 единиц огнестрельного оружия. То есть 20 стволов не выстрелило, 20 человек осталось, грубо говоря, живыми. Я сделал. Кто-то скажет, что это не так.
Но к политологам претензия, она точно такая же, как ко всем ученым, знаете, очень похожая. Мы не понимаем, чем они занимаются, значит, они занимаются ничем. Как вот к юристам сегодня было озвучено тоже.
Вот здесь я не могу согласиться, допустим, тот же самый ученый, чтобы рассчитать, ну, я учился в техниках, да, в авиационном, чтобы рассчитать полет ракеты, рассчитать...
А ученый-психолог, вот, например, из другой области, из гуманитарной я вам пришлю...
Психологический портрет человека. Вот, кстати, психология, ну, 80%...
Я понял, у вас болезнь по поводу политологов. Ну, как-нибудь я расскажу, что это такое, не сегодня. Вы в эфире, слушаю вас.
Александр Николаевич, добрый вечер.
Добрый.
Ну, на самом деле все не просто, а очень просто. Ведь вот этот перечень профессий, который не нравится молодежи, да, наверное, и всем остальным, это отсутствие социальных лифтов в этих профессиях. Ну, куда может двинуться охранник ЧОПа? Ну, никуда. Куда может двинуться, ну, я не знаю, водитель там этого самого автобуса даже, да? Ведь следующий этап его профессионального роста – это бригадир маршрута. А дальше, чтобы на замначальника автоколонны или даже начальника автоколонны, ну это уж извините, это очень тяжело. А в то же время в рабочей профессии, да, когда вы поднимаетесь от второго разряда до шестого там, или до седьмого, то тут хотя бы, так сказать, рост заработной платы, причем очень, очень серьезный. Вот. Вот как-то так, мне кажется. Может, я не прав. Спасибо.
Спасибо за ваше мнение. Оно, кстати, вполне разумно. Отсутствие будущего в этих профессиях видится молодежи, поэтому оно и так определяет. Хотя мне кажется, что молодежь это делает по большей части эмоционально. Но давайте я вам зачитаю вторую часть вот наших сегодня обсуждений, зачитаю. А есть еще один опрос, организован одним из одной кадровой службы, да, портала Superjob. И по этим исследованиям только 64% российских компаний готовы взять на работу, внимание, выпускников вузов без опыта работы. И готовы их взять на невысокие должности. То есть только 64 готовы, все остальные не готовы. А вот эти, которые готовы, только невысокие должности, без опыта. 15% работодателей готовы взять вчерашних студентов. Помощник, ассистент, не выше. 13% любые начальные позиции. Кстати говоря, вот озвученные нами профессии, это тоже начальные позиции. Только 13% могут бывшего выпускника без опыта пустить к людям, менеджер по работе с клиентами. По продажам на телефоне тоже сегодня обсуждалось 14%. Все остальные стажеры и продавцы 12% и так далее. И лишь 2% берут выпускников и обучают их сами. Выпускники без опыта могут претендовать на следующие должности. Оператор колл-центра, офис-менеджер, рабочий или IT-специалист нижнего уровня. 28% работодателей не берут на работу молодых специалистов, не имеющих опыта работы. Вот такая обратная тоже статистика. Если бы люди знали, сколько зарабатывают таксисты, половина жителей Москвы побежала бы в таксисты. Мне кажется, эта информация не закрытая, она обсуждается. Беларусь считает, что начальника колонны зарплата меньше водителя. Но мне кажется, может быть, и устает он поменьше. Синоптики вообще ни за что не отвечают, просто бесят, предскажут солнечную погоду, а выйдешь гроза, и так всегда, 305-й нам сообщается. А, что-то не вяжется, обеспеченный таксист страдает, что агрегаторы сбивают цену. Если он работает для души, так и бесплатно можно кататься. Значение слова «профессии» по Ожегу. Профессия – основной род занятий, трудовая деятельность, так что проституция тоже профессия. Но в моем восприятии нет, для этого, наверное, нужно учиться, но я даже не представляю, как к чему. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, ну, по поводу профессии, мне кажется, ну, конечно же, все профессии важны. Политолог тоже профессия, ну, кроме жуликов разных, аферистов, вот. А политолог тоже важен. И представьте, если, допустим, там таксисты, продавцы, вот эти неуважаемые охранники, вдруг разом, ну, их просто не станет, допустим, они не выйдут на работу, грубо говоря.
А это никто не оценивает так. Это же вот, вот вчера у нас мы обсуждали, женщина сказала, чиновники не нужны, их всех надо расстрелять. Я задал вопрос, но он повис в воздухе, а кто же тогда будет за них вот эту работу делать? Видимо, никто.
Вот видите, да, как у нас как-то мыслит немного однобоко. Вот. И еще мне такое наблюдение, что, похоже, ну, очень много таксистов слушает вашу радиостанцию, потому что я сам, в принципе, вот сейчас занимаюсь такси. Вот. Но, знаете, вот по поводу профессии, вот, я много перепробовал, чем заниматься, и там переквалифицировался. Вот. И в последние 6 лет, где-то, может, даже больше, пришел к такому выводу, что вот, я не работал вот эти 6 лет, вот, потому что я занимаюсь, в принципе, тем, чем мне нравится. И сейчас активно начал строительством заниматься, то есть, ну, своими именно руками. То есть я вот за 4 года построил дом. Вот, и думаю, а почему бы мне не начать строить дома теперь, раз у меня так хорошо получилось, ну, по крайней мере, мне говорят так.
Ну, есть ощущение дела в руках, я понял. Спасибо за ваш комментарий. Я вот могу 2 опыта из личной такой истории рассказать. 2 совершенно разных. У меня знакомый был, вот не знаю, кому-то покажется, конечно, эта профессия не очень какой-то там достойной, но это хорошо зарабатывающий человек, он был руководителем супермаркета серьезного. То есть у него там большой коллектив подчинения, там, сотни людей. Вот и ни одного, там их несколько было. И вот его в какой-то момент все достало, а вот нагрузка, вот еще там ряд обстоятельств, постоянные какие-то ситуации, проблемы, и он вот махнул рукой. уволился оттуда, сел в такси, и вот больше 10 лет уже работает, мы иногда встречаемся, он счастлив, говорит, у меня нет никаких начальников, у меня нет никаких подчиненных, я вот сам, как мне нравится, так я и делаю. Хочу, работаю прям до упора, там могу работать, пока это возможно, а могу вообще не работать. И вот тоже человек, да, вот это его личный выбор, и он хорошо знает город, хорошо, я думаю, что в этих в обстоятельствах оказания этой услуги, да, разбирается. А есть другой опыт тоже. Я как-то ехал на такси, и человек, ну, мне показалось, возможно, да, несколько наплевательски, да, относится вообще. Я говорю, а почему вот так? Ну, то есть я вот попросил вас, да, потому что я там опаздываю, ну, там ряд обстоятельств изложил. Он говорит, да, мне все равно. Он говорит, это, говорит, у меня подработка, я вот, и поэтому мне вообще все равно. Что там, как, чего... Это не основная занятость. Я ему задал вопрос, тоже такой, говорю, а представьте, вы приходите в кафе и просите повара вам дать суп. Он вам дает не суп, а нечто иное, да, иную субстанцию. Вы пытаетесь ему предъявить претензию. Он ему говорит, да вы знаете, это у меня подработка. Я на самом деле, там, не знаю, банкир. Ну, вот хожу сюда, но не нравится, не ешь. Вот. И как-то, в общем, он говорит, ну да, ну и что? Ну, я все равно тут ненадолго, мне вообще, говорит, все равно. Тоже позиции, вот две разных позиции. Я встречал таксистов, раз мы же сегодня их обсуждаем, которые очень ответственно, там, предельно относятся к, вот к этой занятости, а я встречал и другой вариант. Я думаю, что внутри любой профессии, любой деятельности есть очень разные люди. И поэтому я считаю, что вопрос личного отношения, если нравится, если... Это дает ощущение полноценности, да, собственной, да, востребованности, дела. То любая профессия, которая не нравится молодежи из этого списка, она играет для человека другими красками. И вопрос вот, уважения, да, это же вопрос уважения к человеку, к специалисту. Вы в эфире, слушаю вас. Вы в эфире, я вас слушаю. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут. Я... охранник. Я в то же время считаю, что это вообще не профессия. Понимаете, надо, мне кажется, надо разделять профессию, да, и род занятости или занятия для добывания средств к существованию. Все-таки это надо разделять. Я считаю, и уборщица там, или уборщик, это не профессия, да. Ну, таксист, ну шофер. Ну, это, вы понимаете, профессия это где есть возможность какого-то творческого подхода, возможность для самореализации, знаете. А здесь, ну что, ну вот охранник, ну мне больно смотреть, на, ну мне-то уже 54 года, не смотреть на ребят, которым 25-30 лет сидят в ЧОПах в Москве, приезжают в Брянщину, в Ярославщину, в Рязанщину, с убитых заводов, колхозов, они из-за этого сюда едут. Ну что они здесь делают? Они деградируют здесь.
Позиция понятна. Спасибо, что позвонили, рассказали вашу историю. И вот я, параллельно читая сообщения, вижу, что журналисты прямо рвут наш топ в наших сообщениях. Но вот считается, что эта профессия, да, как там, постыдная. Но хочу всех успокоить, судя по прогнозам футурологов, есть и такая специальность, такая профессия. Не знаю уж, насколько она постыдна. Но вот судя по вопросам этих футурологов, журналистов скоро всех первых заменят компьютеры, которые, там, нейросети, которые эффективнее будут осуществлять эту деятельность. Так что это, можно сказать, профессия почти в прошлом. Я, конечно, иронизирую, вот, но тем не менее... Такое мнение тоже есть. И вообще скоро нам всех, и водителей, и таксистов, и журналистов, всех заменят роботы успешно. Денис, девятиэтажечник, просит поменять мышку, она дико громко щелкает. Хорошо, не буду больше щелкать мышкой, извините. Что хочется сказать в завершении этой темы? Спасибо всем, кто позвонил. Я думаю, что все-таки вопрос уважения, неуважения к профессии, он лежит не в самой профессии. В отношении уважения к людям вообще, поскольку если человек людей не уважает, он и профессию любую будет не уважать. И к ощущению полноценности занятий собственным трудом. Вот такое мое мнение. Сейчас выпуск новостей на радиостанции. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.36 в Москве, 23 июля. Четверг. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Обсуждаем с вами политические и общественные события, темы, различные новости. Высказываем к ним отношения, высказываем свое мнение, делимся рассуждениями, личным опытом. Все как обычно. Соглашаемся, спорим, не соглашаемся. Бывает и ругаемся. Бывают, звонят нам голоса из других миров, из других вселенных, что тоже, на мой взгляд, забавно. По дорожной ситуации, ну, становится легче. Яндекс показывает 6 баллов, хотя вот я вижу, что много сложных мест, как и остается. Особых отличий с предыдущим часом я не вижу, разве что чуть полегче стало на МКАДе. На трешке красные такие места в традиционных для трешки местах, но, возможно, приборы искажают действительность, вам, конечно, виднее. О чем еще хотел сегодня поговорить? Вы знаете, чем ближе к выборам, тем больше таких ярких стратегический инвестор спрашивает. Вы разве считаете себя журналистом, Александр? У меня и удостоверение есть, могу показать. Какие результаты голосования? Вы знаете, голосов столько мало, да, что и, вот я считаю, что они никак не отражают картину, не репрезентативны, но у нас охранник тоже в топах. На втором месте таксист, на третьем дворник, специалист ЖКХ. Но я не думаю, что это данные репрезентативны, потому что выборка слишком мала. Вот, но вы просили, я озвучил. Так вот, возвращаясь к партиям, я наблюдаю внимательно, да, поскольку у нас в стране скоро единый день голосования, там много интересных кампаний будет, пока не еще вот в начале, пока еще даже не специалисту и не слышно, разве что в регионах так начинаются отголоски. Это и кампания в различные облдумы, в различные советы и кампании, конечно, губернаторские в 18 регионах. Но поскольку участниками всех электоральных избирательных кампаний являются политические партии, от них люди выдвигаются на эти позиции в качестве кандидатов, они вот сейчас тоже привлекают к себе внимание. Но если там с рядом партий более-менее все понятно, остальные, особенно не очень большие, да, вот, ну, не назвать это кто во что гораст, но, тем не менее, инициативы бывают интересные. И сегодняшняя инициатива, которую я хочу с вами обсудить, мне показалась в целом реальной. И хотел обсудить ваше мнение. Значит, это инициатива от партии «Справедливая Россия», инициатива от главы «Справедливой России» Сергея Миронова. Он предложил следующее – чтобы выплаты, которые распределяются пенсионным фондом для семей с детьми, те самые 10 тысяч, он вот предложил сделать их ежемесячными все время. Если эта инициатива через Госдуму пройдет, выплаты на новые выплаты на детей до 18 лет, это важно, до 18, будут получать каждый месяц. Не только, вот как это было в связи с коронавирусом несколько месяцев до 16, да, лет, вот, но и каждый месяц. И тут, конечно, вот базовая инициатива, это она, ну, конечно, да, с ней согласится любой, это логично, да, семьям с детьми надо помогать, но всегда начнется в обсуждении много подводных камней. И вот хотел обсудить ваше мнение. Как вы считаете, что это вообще? Это то, что мы называем популизмом, то есть привлечение внимания к партии, или действительно здравая инициатива, которую стоит рассматривать? Не приведет ли это к перекосу, когда люди, особенно в регионах, перестанут вести какую-либо деятельность, поскольку будут получать денег, да, за детей достаточно для жизни? Мне кажется, это, ну, такое не очень, скажем так, уместное замечание. Тем не менее, я такое мнение встречал, да, поэтому его озвучиваю. Вообще, неоднократно мы с вами обсуждали тему безусловного базового дохода. Я считаю, что это справедливая инициатива, и вопрос не там в сложной экономической ситуации, в которой люди оказались из-за ограничительных мер по коронавирусной этой истории, а вообще, да, это неплохая инициатива, потому что вот если государство может себе позволить, я считаю, что может, в стране деньги есть, но оно должно, ну, какой-то минимум платить. Валерий считает, что потребление возрастет и придется удовлетворить спрос. И что там плохого? Потребление считается одним из двигателей экономики. 0,21 за обеими руками. Вячеслав считает, что это популизм. Тони тоже согласен. Чистый популизм, нет таких денег. Ну, знаете, я не экономист, но я вот слежу за там и фондом национального благосостояния, и доходами, и прочими такими вот мультипликаторами, как их называют. Мне кажется, уж столько денег-то точно хватит. Ну, что-то придется там поджать какие-то расходы, да. Ну, я думаю, что это, в общем, допустимо. Нильс Михаил спрашивает, состоите ли в союзе журналистов? Вы знаете, много лет я думал об этом, он так и не решил. 276-й спрашивает, в каком журнале публикуетесь, да? Экономист, почини банкомат, да, есть такая забавная шутка. В журналах, в разных я публиковался, сейчас ни в каком. Сейчас я вот для вас специально выкладываю свои небольшие размышления в виде колонки на сайте радиостанции «Говорит Москва», например. Ну, и помимо там десятков изданий, с которыми я сотрудничаю и в качестве эксперта, и в качестве политического комментатора, это и телеканалы, и различные издания. Можете посмотреть, у всех интернет есть, вбейте фамилию, увидите. Но возвращаясь к теме, людям надо помогать, но помогать нуждающимся. Я считаю, что люди с детьми, ну, тоже вопрос оценки, да, есть семьи с детьми, которые, для которых 10 тысяч на ребенка — это, ну, незначимая сумма, а есть для которых она прям ключевая. Ольга спрашивает, интересно, до вынесения такого предложения были ли сделаны какие-то расчеты по бюджету? Не знаю, мне об этом неизвестно. Мне об этом неизвестно, но исходя из общих таких категорий, да, мне кажется, выдержит наш бюджет. Хотя, может быть, и нет, не специалист, не знаю. Ну, вот по ощущениям кажется, что выдержит. Давайте с вами обсудим, что об этом думаете, и прямо сейчас вы в эфире. Здрасте. Алло.
Алло, алло. Добрый вечер. Вы знаете, вот меня зовут Галина, я вот слушаю постоянно, я уже лет 15 слушаю радио, говорит, Москва, да? Ну, я как бы на правах вечерам решила вам позвонить. Вот такой у меня вопрос. Вот мой сын отработал 21 год в милиции, да, по 14-18 часов. Он не вор, не все там воры в милиции, у него ничего нет, двухкомнатная квартира. Был приказ, что милиционерам, которые отработали там 10 лет, и не хватает вот, ну, площади, что им нужно помогать, давать вот эти недостающие там миллионы или там сколько-то денег. И вот сейчас я мать, мне жалко его. Мы два, мать и отец больные, инвалиды. Он спит на кухне, отдал мне свою комнату уже 10 лет. Я не скажу, чтобы он работал на очень хорошей специальности, но он растит сына, ему 15 лет. У него все-таки не хватает денег, вот чтобы квартиру купить. А я жду и жду и жду, когда ему дадут. А все слышу, миллиарды, миллионы туда побудь, сюда побудь, деньги в стране есть. Думаю, ну неужели вот этот миллион, который нужен моему сыну, мы вдобавили купили трехкомнатные, не могут выделить. Я не знаю, я говорю, меня никто не перебивает.
Я просто не понимаю, кому это вопрос. Ко мне, но нет у меня миллиона, да, я не могу ему дать. Я не знаю, кто эти миллионы распределяет.
Что такая ситуация. Вот я просто слышу, что кругом миллионы, миллиарды, триллионы распределяют для людей, для детей, для всего. Но почему Колокольцев не может вот этот приказ президента исполнить до конца?
Так это, наверное, вопрос Колокольцеву. Я не знаю. Спасибо за вашу историю. Я не знаю. Нет у меня вам ответа, почему Колокольцев не может это исполнить в конкретном случае. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Обсуждаем инициативу Сергея Миронова «Справедливой России» о том, чтобы сделать выплаты на детей постоянными по 10 тысяч рублей. Тунеядство взрослых ответственных родителей, думаю и считаю, что не будет, Олег нам сообщает. Надо всем работающим по трудовой, кстати, тоже немаловажно, доплачивать автоматически. Это будет стимулировать работу. Считаю выплату справедливой, нам Андрей пишет. Отдал налогов 54 тысячи рублей. За троих детей 30 тысяч получил, вроде как и неплохо. Валерий спрашивает, а почему тогда предлагается секвестировать бюджет на следующий год? Не выдержит, он считает. Но позвоните, расскажите ваше мнение, обсудим, если вы специалист. Вы в эфире, слушаю вас. Сделайте радиоприемник потише, пожалуйста, мы с вами пообщаемся. Спасибо.
Да, добрый день, Кирилл, Москва.
Здравствуйте.
Ну, короткое мнение, я думаю, инициатива хорошая, но, к сожалению, этим могут пользоваться, да, то есть некоторые родители, да, эти деньги используют не на детей, при этом не работать, и, к сожалению, даже возможно там пить, как это очень во многом...
Согласен, ну а вот, то есть это требует дополнительной проработки, например, определения критериев, да? Не всеобщая такая широкая, а адресная помощь. Тоже мы обсуждали. Но вы понимаете, есть же позиция какая, что вот поможешь всем, ну, большая часть помощи придет куда нужно. Ну да, действительно, кто-то там сманипулирует, как это, знаете, помните, пособия там на детей тоже,
да,
на
да.
несуществующих, да, выделялись. Материнский капитал, точнее. Фальсифицировали документы, что ребенок вроде есть, получали это все. Тоже была такая история. Но тут же вопрос не в тех, кто может как-то... Ну, недобросовестно, да, эту помощь получить, а тем, кому она нужна.
Тот же момент еще вот по поводу последних 10 тысяч, да, которые выделяли, были же случаи, когда даже отец и мать ребенка, да, спорили за эти 10 тысяч, там, то ли отец успел быстрее получить, а потом докажи, что как бы, ну, и ребенка
Согласен, вопросов много, спасибо. Я напомню, да, еще ситуация была, когда статистику показали по продажам телефонов за 10 тысяч рублей в регионах, до 10 тысяч рублей, что вот там прям совпало со временем получения пособий на детей с подъемом каким-то колоссальным этих телефонов. То есть люди это отнеслись не к тому, что эти деньги нужно на ребенка потратить, а то, что можно телефончик обновить. Тоже есть такой фактор. Тоже. Владимир посчитал, пишет, что у нас 20 миллионов детей до 18 лет, есть по 10 тысяч в месяц, это 2 триллиона рублей или 25 миллиардов долларов. Но в больших цифрах это прям, да, так уже серьезно выглядит. Здравствуйте, в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Здравствуйте, Анна.
Я всегда была за адресную помощь. Потому что вот я точно знаю, что у меня есть правнуки, которым эти 10 тысяч понадобятся, есть правнуки, которым эти 10 тысяч не понадобятся. Слава Богу, говорят, что у них хватило совести, они эти деньги не оформляли. Это первое. Второе. Вы посмотрите, что у нас с пенсионерами. Они за период самоизоляции, я сейчас в данном случае не о себе, мне помощь не нужна, мы обойдемся. Но пенсионеры за период самоизоляции, московские, по крайней мере, истратили денег больше, чем они тратят в обычной жизни. Сейчас страшно подорожали лекарства, и уж меня простите, подорожали продукты. Но хоть бы кто-нибудь оказал единовременную помощь пенсионеру. Вот хотя бы по 10 тысяч, но всем неработающим пенсионерам. Но почему об этом-то никто не думает?
Ну, я объясню, вот почему. Я же сформулировал вопрос следующим образом. Считаете ли вы это популизмом? Вы знаете, я думаю, что это просчитанная история. С пенсионерами это, конечно, тоже. Но тему помощи пенсионерам, там, откатывание назад пенсионной реформы, вот с пенсионерами много этого звучит у других политических групп. А вот с такой инициативы не вышел никто, поэтому ниша свободна, можно предложить, тем более это позитивно воспринимается.
Ну, тогда это популизм. Тогда это в чистом виде популизм, потому что я не знаю, откуда можно взять деньги на эти выплаты. Это не маленькая сумма.
Вы знаете, вчера мы обсуждали, Мишустин отчитывался перед Госдумой, и вот он сказал, что все сервисы государства должны работать для людей. И я считаю, что, может быть, какие-то сервисы, может, какие-то наши планы там о полетах на Луну, например, скорректировать. Луну, конечно, жалко, но если у нас приоритеты, что государство превращается из такого... патерналистского типа, да, в сервисный тип. Может, это и неплохо, может быть, но...
Ну, кто ж против-то, Александр Николаевич? Я не говорю о том, что не надо платить. Я говорю, что эти деньги должны быть адресными. Если вот так пару лет назад у нас правнук собрался своему сынишке, который идет в первый класс, купить, господи, как его ранят за 26 тысяч, нафига ему эти 10 тысяч? 26 тысяч ранят.
Ну, тут вопрос критериев же, да? Кто
я
будет определять?
Ну, 26 тысяч ранец на один год. Нафиг это надо-то? Ну, вот ну, я не понимаю. Я не понимаю, зачем матроску покупать ребенку за 400 евро. Вот я этого тоже не понимаю четырехлетнему. Зачем им 10 тысяч, если они могут себе такое позволить? Вот мне не нужны деньги, так я у государства не прошу. Дадут – хорошо. И то какие-то определенные выплаты. И то мы их пристраиваем на какую-то там, ладно, бог с ним, благотворительность.
Вы знаете, я вот пребываю в иллюзии, что люди обеспеченные никогда ни от чего не откажутся, даже несмотря на то, что у них денег там больше, чем у нас с вами вместе взятых.
Я откажусь. Я откажусь. Мы последний корнепровод без соли не доедаем, слава богу, вот уже не одно десятилетие. Да, у меня были времена, когда я не знала, чем мне накормить детей, у меня оставалось денег вот в урез. Хорошо, если Сашка пойдет в какую-нибудь машину столовую разгрузит, девчонки не только заплатят, но еще и еду дадут. Это когда мы только начинали вместе жить. Это в 45-й, 46-й, 47-й годы. Это было очень трудно. Но сейчас-то. Вот сейчас. Вот сейчас есть действительно семьи, у которых 3-4, иногда и двое детей, но они живут трудно. Я даже не о Москве. Я о других вот регионах.
Я в первую очередь о них. Я в первую очередь. Спасибо
но
за вашу историю.
Ну, зачем вот людям эти 10 тысяч, если вы не знаете, какое вам сегодня заказать блюдо? Омара? Это осьминога? Или тюрбо? Со спаржей.
Согласен с вами. Спасибо за вашу историю. Звоните, будем обсуждать. Ну вот, пишут слушатели, какая разница, куда потратят деньги родители? Я против адресной помощи, так как у нас, как только вводишь критерии, сразу появляются тысячи справок и отписок, почему именно вам и не дадут. А люди, которые занимаются всякими махинациями, и так получат. Ну, они сделают то, что нужно, там, подмажут, еще что-то. Вот, а если деньги пришли в семью, и мама купила себе телефон, значит, телефон ей нужен был. И теперь она не будет на него откладывать. Или когда в следующий раз купит ему телефон. Вопрос спорный. И это мнение, да, вот оно встречается. Какая разница, куда пойдут деньги у родителей, зато рождаемость повысится. А может быть, ребенку нужен телефон. Да, но я обсуждаю с вами просто статистику. Но вот пишет Константин, что может, как в США, вместо пособий предусмотреть налоговые льготы. Вы знаете, мы много обсуждали, и в том числе можно продуктами выдавать. Это тоже, ну, такое решение, кажущееся компромиссным. Тем не менее, вот на вот в базовом предложении, да, я, честно говоря, не вижу реализации. Думаю, что это требует, конечно, глубочайшей проработки. И я, это не самая популярная позиция, я выступаю, конечно, за адресную помощь, хотя есть и мнение, что она должна быть безадресной, потому что сама адресность в ней суть убивает. А я считаю, что как раз по вопросу омаров и там высоких трат, да, стоит все-таки потратить дополнительные усилия, но, тем не менее, определить адресность. Потому что есть люди, которые живут за чертой бедности, их много. А есть люди, для кого это, ну, там, дополнительные деньги на то, чтобы сходить там еще раз, 2, 3, 5 раз там в ресторан, кафе. Разные ситуации, и все-таки, мне кажется, стоит вводить адресную систему. Помогают семейному бюджету, пишет Михаил. Родители имеют право распределять средства так, как это считают. А я вот, ну, против такой логики. Если деньги выделяются на ребенка, они должны быть потрачены на ребенка, а не на то, как родители считают. У нас родители считают иногда, что виноводочные надо отнести все деньги, которые есть в семье. И более того, часто это делают. Стоит ли в данном случае государству им помогать в выборе такого финансового менеджмента, я вот, честно говоря, не уверен. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Уже можно высказаться?
Да, говорите, конечно.
Ну, значит, популизм однозначно. Вот, но реализовывать надо. Относительно того, что это большие деньги, вы, наверное, неправильно прикинули цифру. Это все-таки не 2 триллиона, а, по-моему, 20 миллиардов всего-навсего. Вот. Это небольшие абсолютно деньги, которые вытаскиваются просто из инфляции и там ежемесячных удорожаний, ежегодных удорожаний там проезда, там вот сейчас на 3%.
Триллион это в год. Это наш слушатель Владимир посчитал годовую цифру. А вы говорите про месячную.
Хорошо, но триллион – это небольшие абсолютно деньги, потому что они потом тут же запустятся обратно в экономику, вот прям тут же. Продадут больше там, бутылок воды, больше бензина, и все это в качестве НДСа, то есть 20% тут же вернется в бюджет, тут же повысится спрос, тут же кто-то еще больше денег заработает. И это небольшая плата, да, слегка может разогнаться инфляцией. И то я там сомневаюсь в этом. Прям сомневаюсь.
А вот вопрос по критериям. Все-таки адресное или безадресное всеобщее?
Нам на надо оставаться социальным государством. Мы не должны, там, я понимаю то, что это неправильно, сейчас мои слова многие оценят, то, что вот сюда дать, вот сюда не дать. Вот мне кажется, так, ну, не должно быть. Как мы просто для того, чтобы это отследить, мы административные расходы такие понесем. То, что лучше всем дать, чем фильтровать и на это тратить деньги. Потому что как только появляется у нас какой-то надзорный, контролирующий, считающий там фонд, орган, мы сюда начинаем направлять деньги просто на администрирование. И поэтому лучше линейно всем раздать по чеку, и все будет хорошо. И если мы говорим для Москвы, может быть, оно и немного, но какая-нибудь Пензенская область, там, деревня, там, Щапова, я не знаю, какая там еще есть, там это хорошие деньги. Я только что приехал из Вологды, здесь я говорю о том, то, что как бы это все популизм, да, мы там обсуждали детские деньги там с партнерами, а выясняется то, что для Вологды двое детей плюс какие-то там еще надбавки во время вот этого там ограничений, да люди себя как бы там, они почувствовали добавку к деньгам, к своим. Да, есть.
Ну вот смотрите, извините, что я перебиваю, времени просто немного. Вот смотрите, вопрос такой, их два точнее. Почему адресно какой-то алкоголик будет получать пособие по бедности, там, по многодетству, а рабочий человек ничего не получит, спрашивает нас 021. Запрос на справедливость, понимаете? Запрос на справедливость. И второй вопрос. А инфляция? 1 триллион там, ну речь о 2 триллионах, это очень серьезный процент, будет плюсом к инфляции, Макс считает.
Нет, это мы говорим локальные какие-то дополнительные деньги. Вы посчитайте просто, насколько вы избалуете себя на 10 000 рублей в месяц. Ну, да, где-то там, может, кто-то начнет пить, но мы не можем это отфильтровать. Да, этот алкоголик тоже получит денег, а кто-то там не должен получить. Ну, неправильно, мы не сможем это отконтролировать. И вопрос справедливости, это как, знаете, то, что... Там смерть одного человека – это трагедия, а смерть десяток тысяч там, в каких-то
статистика,
конфликтах – это
да.
Статистика.
Спасибо за ваше мнение. Я считаю, кстати говоря, есть промежуточный выход – это использование больших данных. И несложно устроить так, чтобы эти деньги нельзя было тратить на алкоголь. Ну, в общем, тема открытая, широкая. Я в любом случае за помощь людям и за подобные способы ее реализации, и там за просто доплату гражданам, хотя это тоже мнение встречает различную критику, ну, такую же, связанную с инфляцией и прочими обстоятельствами. Напомню, кстати говоря, что выкладываю я на сайт радиостанции тексты тем, которые не успеваем мы с вами обсудить или которые теряют актуальность. Приходите, читайте, делитесь мнениями. Вот, и анонсирую тоже завтрашние... Вечером, мы завтра вечером с вами тоже встречаемся, хотя обычно по пятницам мы этого не делаем. Ну, всем хорошего вечера, спасибо, что звонили, делились своими историями, мнениями. Будем продолжать и завтра обсуждать различные события и важные, и не очень темы. На дорогах вроде стало посвободнее, хотя, возможно, еще не так сильно, как хотелось бы. Ну а сейчас выпуск новостей на радиостанции. Мы с вами завтра продолжим. А пока слушайте радио.